Всем привет, с вами подкаст «Хмельницкий одобряет», и я его ведущий Даня Подгорецкий. Сегодня, как и обещал, говорим про настоящих мужиков, самых известных киевских князей, до кого успеем дойти по таймингу. Если ты идешь гулять, то, как говорится, наушники тебе в помощь, приятная погода на улице и приятного прослушивания. Для тех, кто планирует что-нибудь записывать, как всегда, мой совет: чай послаще, конфетки, пельмешки, тетрадочка. Берем, включаем наушники, приятного прослушивания, поехали! И первым в нашем списке будет всем известный князь Святослав, также известный в истории как князь Воин. Он правил с 964 по 972 года. Михаил Грушевский называл его «казак на престоле». Всегда изображается простым, был всегда со своими солдатами и по вере, в отличие от матери Ольги, был язычником. Перед тем, как нападать, эта информация известна из повести временных лет Нестора Летописца, он посылал к своему врагу гонца с таким посланием: «Иду на вы». В 964 по 966 он предпринимает восточный поход. В результате этого похода он завоевал Вятичей, уничтожил Волжскую Болгарию и Хазарский Каганат и присоединяет к Киевской Руси Тму-Таракань. Да-да, то самое место, куда тебя явно хоть раз в жизни кто-то допосылал. Не ври, что такого не было. В 968 году он предпринимает первый балканский поход против Дунайской Болгарии. Поход заканчивается удачно, и по дороге он покоряет Тиверцев и Уличей. Конечно, из-за того, что Святослав всегда был в походах, в боях, наверняка его часто били по голове, и вследствие этого в его неокрепшем мозгу возникает интереснейшая мысль перенести столицу Киевской Руси в город Переяславец на Дунае. Видимо, ему настолько понравилось воевать с Дунайской Болгарией, что он решает поглумиться над ней и создать столицу своей страны прямо рядышком. Конечно, то, что он всегда находился далеко от столицы, ну, с одной стороны, всегда был с армией, так сказать, передовик, да, укреплял армию, расширял границы, это с одной стороны хорошо. Но мы же с вами понимаем, что у любой медали, как известно, две стороны. И вторая сторона в том, что Киев оставался без защиты, и, конечно, это был лакомый кусок, и печенеги такую возможность просто не могли упустить, и они едва не захватывают Киев. Святослав успевает, конечно, вернуться и отбить. Однако после этого он понимает, что Киевская Русь он более не может управлять самостоятельно и делит, значит, государство между своими сыновьями. Старший Ярополк теперь правит в Киеве, Олег в Древлянских землях, а Владимир в Новгороде. В 971 году он предпринимает второй балканский поход. Там следует поражение от Византии. После поражения он возвращается по Днепру на кораблях, и корабли застряют на порогах. Как известно из истории, некоторые корабли разбились, часть команды и, соответственно, войска погибает, а из леса тем временем нападают печенеги во главе с ханом Курий, и они убивают Святослава, а хан из черепа Святослава делает себе красивую чашу, обрамляет ее золотом и пишет там следующую надпись: «Чужого искал, своего не сохранил». В принципе, данная надпись максимально характеризует все правление Святослава. Ну, помимо этого, конечно, он запомнился различными крылатыми выражениями. Вот всего парочка из долгого списка. Например: «Не посрамим же земли русской». Или: «Мертвые сраму не имут». Ну, или же «не знают». Или же «не ведают». Как вам удобнее читать, так и, собственно, читайте данное выражение. Впоследствии, конечно, трудно назвать Святослава максимально положительным князем. Тем не менее, его сын был гораздо более рассудителен. Это был не старший сын Ярополк, как вы могли подумать, потому что логично, что старшему сыну достается престол. Это был младший сын Владимир, впоследствии получивший прозвище «Великий». Он правил с 980 по 1015 года. При его правлении начинается период рассвета, и Киевская Русь потихоньку начинает подымать голову. Он душит повстание Вятичей, также присоединяет червенские города, это Западная Украина, хорватов и волынян. Этим он завершает объединение восточнославянских племен в границах Киевской Руси. Удачно воюет с печенегами и строит целую систему защитных земляных валов, названных по позднее Змеиные валы. Также он проводит просто невероятное количество реформ, так что давайте о каждой реформе по порядку с вами и поговорим. Первой реформой стала административная. Он полностью упраздняет местную племенную знать и вместо нее садит своих людей. Даже не просто своих людей, он доверяет управление племенами своим собственным сыновьям, у него их было достаточно, целых 8. Например, Святополк правит в Киеве, Ярослав в Новгороде, ну и далее по списку, у него было действительно много детей. Военную реформу проводит, меняет варягов, которые были просто наемниками, на славян, которые становятся дружинниками, по сути, создает регулярную армию. По информации из повести временных лет, у Владимира был воевода Добрыня. Также проводит судебную реформу, создает сводку законов устного права, устав земляной. Школьную реформу впервые появляется школьное образование для детей знати, так сказать, сливки общества, и начинает политику брачной дипломатии. Объясняю, как он это делал. У него было много сыновей, это логично. У меня, как говорится, сыновья, у вас дочери, давайте соединим наши дома. Например, сын Владимира Святополк женится на дочери польского короля Болеслава Храброго. Ярослав на дочери шведского короля Олафа. У самого же Владимира было более 5 официальных, ну, только по официальным данным, целых 5 жен и более 200 наложниц, как известно. Также начинает чеканку первых монет, златников, серебряников, с изображением символа княжеской власти трезубцем. И также он создает гривну. Это был такой небольшой серебряный слиток, который использовали вместо денег. На Руси он носился на загривке, то есть на шее, на веревочке его носили. И, собственно, название оттуда и появилось. Конечно же, самая масштабная из его реформ – это религиозная реформа. Религия всегда очень сложный был вопрос на территории Киевской Руси, но он ее проводил в 2 этапа. Первый этап он провел в 980 году. Он предпринял попытку модернизировать язычество и придумал шестибожие, оставил из всех богов только 6, а главным сделал Перуна. Но это не устроило большинство племен, и, конечно, реформа из-за этого провалилась. Однако второй этап, он был более серьезным, более решительным. В 988 году он захватывает город Херсонес, она же современная Корсунь. Этот город принадлежал Византии. Взял он там в жены принцессу Анну, и условие было простое – стать христианином. Он лично принимает христианство в Херсонесе. И в том же 988 году он крестит Киевскую Русь. После этого он строит в Киеве в 996 году десятинную церковь, которая становится первой каменной церковью на территории Киевской Руси. Она была имени святого Василия. Почему христианство, почему было для него таким важным пунктом вообще для Киевской Руси, и это считается очень переломный момент в истории. Ну, во-первых, христианство – это серьезный толчок в развитии культуры, то есть появляется зодчество, это форма строительства различными стилями храмов, впоследствии это будет развиваться со временем, да, в истории. Ну и, конечно же, образование, ведь первые школы стали появляться именно при монастырях, при церквях и прочее. Конечно же, это упрочнение княжеской власти, серьезное, потому как мы знаем, что всегда священники и вообще, да, вот эти все верхушка духовенства, да, она всегда крутилась возле центральной власти. И, конечно, это приподняло Киевскую Русь в глазах других европейских стран, да. После его смерти с 1015 года по 1019 происходят междоусобные войны за власть между сыновьями Владимира. Святополк, который был приемным сыном, убивает младших братьев Бориса и Глеба и получает за это прозвище «Окаянный». Ярослав захватывает Киев и прогоняет Святополка. Святополк вместе с польским королем Бориславом Храбрым, который ему приходился тестем, разбивает Ярослава и вновь завладевает Киевом. Поляки после этого получают червенские города. В 1019 году Ярослав в битве на реке Альта окончательно побеждает Святополка и становится великим киевским князем. Теперь о князе Ярославе Владимировиче, позднее просто Ярославе Мудром. Правил с 1019 по 1054 года. В 1024 году в Лиственской битве Ярослав терпит поражение от брата Мстислава, и они договариваются править вместе. Таким образом формируется Дуумвират, проще говоря, правление двоих людей одновременно. Ярослав восседает в Киеве, а Мстислав в Чернигове. В 1031 Ярослав и Мстислав отвоевывают червенские земли у Польши. В 1036 Мстислав умирает, и Ярослав становится самодержавным правителем Руси. Правление Ярослава считается пиком развития Киевской Руси, особенно это считается расцветом письменности и книжного дела тоже. В 1036 году он окончательно уничтожает печенегов, и в честь победы в 1037 строит Софийский собор в Киеве. Более того, он строит целые города, например, Юрьев, Богуслав, Корсунь. Он создает первую письменную сводку законов, названную «Русская правда». Также в народе ходило название «Правда Ярослава Мудрого». Она была достаточно простой по своей сути, однако она заменила кровную месть на денежные штрафы, и даже эти фиксированные штрафы, да, как бы они были учреждены в этом сборнике, то есть фактически для некоторых категорий населения была установлена такса за убийство. Например, дороже всего, конечно, стоила жизнь старших дружинников по 80 гривен, жизнь вольного населения 40 гривен, ну и, конечно, самая дешевая жизнь раба 5 гривен. Также в Киеве построены золотые ворота. Ярослав открывает первую библиотеку в Софийском соборе, где было до 1000 томов редчайших книг. Конечно, чтобы развивать книжное дело, он создает скриптории. Тогда уже более развитое явление в Европе, хотя тоже развито только в самых таких древних, да, государствах, например, в том же английском, да, королевстве. Но, собственно, в чем суть? Скриптория — это мастерская при монастыре, которая занимается переписыванием книг вручную, а позже их распространением по стране. Конечно, продолжил политику своего отца в плане внешнеполитические браки. За это он получил прозвище «Тесть Европы». Потому как, например, его дочь Анна вышла замуж за французского короля Генриха I и вскоре стала королевой Франции. Анастасия включила брак с венгерским королем Андреем I. Мужем Елизаветы стал норвежский король Гарольд Смелый. Всеволод, сын, женился на дочери византийского императора Константина. Изяслав женился на сестре польского короля Казимира. Святослав взял в жены внучку немецкого короля Генриха II. Владимир, Игорь и Вячеслав также взяли себе в жены немецких принцесс. Основывается при Ярославе Мудром Киевская митрополия, которая подчиняется Константинопольскому патриархату. Более того, такой серьезный шаг создания митрополии даже влечет за собой попытку отделиться от Константинопольского патриархата. Она в чем выражалась? В 1051 году митрополитом впервые становится Русич Иларион, который пишет слово про закон и благодать. А что такое митрополия? Митрополия — это церковная область, по сути, административное отделение, которое находится во власти митрополита и состоит из нескольких епархий, фактически церковные районы. В епархиях главным является епископ или же архиепископ. И последний, но, пожалуй, самой спорной, с одной стороны, самой европейской и самой нужной, самой важной реформой было то, что он разделил страну между сыновьями, при этом придумал абсолютно новый способ престолонаследования. Старший сын Изяслав получил во владение Киев, Туров, Новгород и Псков. Святослав получил Чернигов, Муром и Тмутаракань, Всеволод, Переяслав и Ростов. Игорь получил во владение Владимир Волынский, это город. Вячеслав получил во владение Смоленск. И, собственно, в чем заключался способ? Способ был, по сути, как ступеньки. Сыновья должны были совместно управлять государством, подчиняясь старшему брату, великому князю. В случае смерти любого из князей, его место занимал младший. Это становилось причиной для перемещения всех князей по этой лесенке. Вследствие этого, по задумке Ярослава, каждый князь должен был поправить, да, каждый князь имел возможность со временем стать великим киевским князем абсолютно мирным путем. Умер Ярослав в 1054 году, прожив феноменальные на то время 76 лет. Вот и подошел к концу наш очередной урок. Конечно, в полной его версии мы оставили кое-что на сладенькое. Мы рассмотрели, как сыновья Ярослава Мудрого умудрились превратить папину реформу о престолонаследовании в сущий ад. Чтобы узнать об этом больше, переходи по ссылке в описании на сервис Patreon. На этом сервисе ты можешь поддержать наш подкаст, оформив подписку. С ее оформлением ты получаешь доступ к полным версиям уроков. Подписку контролируешь ты сам и можешь отменить ее в любой момент. Мы будем тебе очень благодарны, если ты все-таки поддержишь наш подкаст. Также напоминаю, что у нас есть официальный Instagram-аккаунт. Подпишись на него, следи за публикациями. А чтобы мы точно не потеряли твой отзыв, отмечай у себя в сторис Instagram то, что ты слушаешь этот подкаст. И отмечай наш официальный Instagram-аккаунт. Также напомню, что у нас есть официальный Telegram-канал. Порекомендуй его своим друзьям и подпишись сам, если еще не подписался. В этом Telegram-канале мы публикуем ссылки на свежие уроки, на различные плееры, а также публикуем там различные лайфхаки и интересные статьи по теме истории и сдачи экзамена. Ну что ж, будем прощаться, но прощаемся, как всегда, ненадолго. Мы же в интернете.
Производство Подгаецкий продакшн.